А весь вопрос в том, как оправдать Бога во зле. Также не отвечают на вопросы Данте. Ангелов увлек в свое падение проклятую гордыней тот, кого, раздавленного тяжестью миров, ты видел в безднах ада. Дантов Люцифер не страшен и не соблазнителен, потому что при всей внешней огромности внутренне мало ничтожен. Это нелепое трехликое чудовище, пугало для маленьких детей, слишком не похож на того, о ком сам Данте знает, что некогда был он благороднейшим из всех созданий, и о ком знает Иов, что был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. Иов, глава 1, стих 6. Дантов Люцифер — жалкое, замерзшее в вечных льдах, раздавленное всею тяжестью миров и в сердце земли железными цепями скованная летучая мышь, беспомощно махающая крыльями, как ветряная мельница, жующая трех, может быть, вовсе не величайших грешников, такая безвредная, что Данте и Вергилий ползут по шерсти ее, как блохи, и она их не чувствует. Самое слабое в мире существо. А настоящий дьявол, существо после Бога сильнейшее, по крайней мере здесь, на земле, для таких слабых существ, как люди. Данте и это знает. Дьявол — злой червь, пронзающий весь мир, источил его, как гнилое яблоко. Но если в мире, создании Божьем, такая червоточина зла, то будет ли побеждено зло добром, дьявол Богом, еще неизвестно. Если Христос воистину воскрес, смертью смерть попрал, то и державу смерти ад победил. Но никаких следов не осталось в аду от этой победы, кроме трех ничтожных развалин — руина. Только об одной из них, разрушенной арке моста над шестой ямой восьмого круга, помнят бесы, что она разрушена сошествием в ад Христа. В ад сошел и сокрушил врата медные, вереи железные сломал. Псалмы, Псалом 106, стих 16. Этого на двери Дантова ада не видно. Также не тронута она, крепко замкнута, и по сошествии Христа, как до него. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 55. На этот вопрос мог бы ответить царь ада сатана. Все еще там же, где были всегда. В обоих адах, временном и вечном. Входящие, оставьте все надежды. И надежду на него, мнимого победителя ада. Князю мира сего уже и сейчас принадлежит большая часть этого мира, и, по крайней мере, третья часть того — ад. Но и во второй части, в чистилище, дьявол страшно силен. Только что древний змий появляется там на цветущем лугу в виде крошечной ехидны, как все полуспасенные души бегут от него в ужасе. И в земном раю он все еще так силен, что разрушает колесницу Христову церковь. И даже в раю небесном сила его не побеждена окончательно. Когда апостол Петр говорит о превращении церкви в помойную яму, где смешаны кровь и грязь, на радость сатане, красное зарево вспыхивает на небе. Тогда все небо покраснело так, как на восходе или закате солнца краснеет густо грозовая туча. Это зарево — как бы взрыв огня ада в раю. Вот как хорошо знает Данте силу немнимого дьявола, нелепого и жалкого, почти смешного, которого видит в сердце ада, а настоящего, который в Дантовом аду, если не отсутствует, что остается невидимым, и чей только бледный отблеск мелькает иногда на лице таких великодушных грешников, презрителей ада, как Фарината, Улис, Капаней, а яснее всего, может быть, на лице ему, Данте родной души, Франчески де Римини. Кажется иногда, что есть у Данте, сходящего в ад, кроме Вергилия, еще другой невидимый спутник, не светлый, не темный, а сумеречный ангел. То не был ада дух ужасный, порочный мученик, о нет, он был похож на вечер ясный, ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет. Может быть, в спутнике этом самое страшное и соблазнительное, то, что он так похож иногда на того, кому он сопутствует, дух возмущенный в них обоих один. Только ли ревность люта, как преисподняя, ад? Нет, и жалость тоже. Это узнает Данте, увидев муки ада. Прежде чем в него сойти, он уже предчувствует, что самым для него страшным в аду будет великое борение с жалостью. День уходил, уже темневший воздух покоил всех живущих на земле от их трудов, и только я один готовился начать труднейший путь, и с жалостью великое борение мне предстояло. И, видя муки ада, он изнемогает в этом борении. «Великая меня смутила жалость!» Сколько бы ни укорял его добрый вождь Вергилий, уже ли ты один из тех безумцев, кто осужденным Богом сострадает? Здесь жалость в том живет, кто не жалеет. Эти хитрые доводы разума не заглушают простого голоса сердца, и все-таки первое естественное чувство при виде мук — жалость. Здесь вздохи, плачи, громкие стенания звучали в воздухе беззвездном так, что, внемля им, и я заплакал. Вид стольких мук так помутил мне очи, что одного хотел я — плакать, плакать. Вся душа его исходит от этих слез и стаивает от жалости, как воск от огня. Самая невыносимая из всех человеческих мук — бессильная жалость. Видеть, как близкий человек, или даже далекий, но невинный, страдает, хотеть ему помочь и знать, что помочь нельзя ничем. Если эта мука слишком долго длится, то желающий как бы сходит с ума от жалости и не знает, что ему делать — себя убить или того, кого он жалеет. Кажется, нечто подобное происходило и с Данте в аду. Надо удивляться не тому, что он иногда почти сходит с ума от всего, что там видит, а тому, что не совсем и не навсегда лишается рассудка. В последней, десятой, злой яме, где мучаются фальшивомонетчики, такой был смрад от тел гниющих, как если бы все больные гнилой горячкой из больниц Мареммы, Вальдикьяны и Сардиньи свалены были в одну общую яму. Кажется иногда, что сам Данте, надышавшись этого смрада, заражается гнилою горячкою ада и в беспамятстве бреда уже не знает, что говорит и что делает. «Кто ты?» — спрашивает он, нечаянно ударив ногой по лицу одного из замерзших в ледяном озере. Но тот не хочет назвать себя и только ругается кощунственно, проклиная Бога или дьявола-мучителя. Тогда, схватив его за чуб, я крикнул: «Себя назвать ты должен, должен будешь, иль не останется на голове твоей ни волоска». «Так пусть же облысею!» Он мне в ответ: «Себя не назову, и моего лица ты не увидишь». Уж на руку себе я намотал все волосы его, и больше, чем одну, я вырвал прядь, а он, скосив глаза и пряча от меня лицо, залаял.